Ну все, 10-й.
Тогда 10-й, тогда 10-й. Мы, наверное, всех
поздравляем с Новым годом.
С наступающим Новым годом. Мы спешим записать 10-й выпуск подкаста «После прочтения выпить» с двумя ведущими. Я хотел сказать бессменными, но это неправда, они уже менялись. Это Алексей Матвеев
и Андрей Пеньков.
Отлично.
Мы записали в сентябре трейлер, и мы обещали два выпуска. Один обещали сделать на украинском, он в процессе. Его будет Леша Бех делать. А сейчас мы встретились записать, собственно, выпуск на русском. Так же, как мы записывали раньше все наши многочисленные эпизоды на тему алкоголя и литературы. Что будет по-другому в этот раз? Мы будем продолжать говорить про алкоголь и его... Ну, Андрей скажет... В каком контексте будет алкоголь. А я буду говорить о литературе по-прежнему, но я буду меньше говорить об ирландской литературе или англоязычной. Буду говорить о русскоязычной литературе и о том, сколько плохих вещей она сделала за свою сравнительно недолгую историю, потому что она, наверное, короче, чем история многих других литератур, но тем не менее. Вот, буду говорить о том, как русскоязычная литература, российская литература, русская литература, великая русская литература, не очень великая русская литература использовалась.
И вовсе не великая.
И вовсе не великая, и вовсе не литература даже, да. А макулатура, да, использовалась в пропаганде, в разжигании конфликтов, в всяких паскудствах, и вот такая будет у нас тема. Тут у меня есть предчувствие, что нам придется запикать примерно половину сюжета.
Слушай, посмотрим. Давай записывать, а запикивать всегда успеем.
Так вот, о чем мы будем говорить? Со своей стороны я буду говорить вот об этих вещах, о пропаганде в литературе, и я буду говорить о великом, в кавычках, жанре попаданческой фантастики. Тут что это такое, я объясню. Это фантастика, в которой главные герои – попаданцы. И вот именно их Андрей прорифмовал нецензурным и не, как это сказать, на грани фола и харассмента. Андреев их прорифмовал, да, это такие люди специальные, которые путешествуют в прошлое и занимаются там херней.
Да.
Нон-стоп.
Пока Леша собирается с мыслью, мы скажем, что это паб под названием Ломбард на Пирс-стрит. Он не супер ирландский, поэтому вы можете слышать интересную и не сверхирландскую музыку на фоне. Но это единственное место, а мы зашли в три, где было хоть как-то реально записать хоть что-то. В остальном бы стоял такой шум и гам, что мы бы заколебались его вырезать и выравнивать. Поэтому сегодняшним спонсором, в кавычках, нашего подкаста является ирландский паб Ломбард на Пирс-стрит. Если вам нужно записать подкаст, заходите и записывайте. Пиво по 6 евро, и это считается уже неплохо.
Заметьте, это первый раз в истории подкаста, когда ты упомянул цену пива.
Да.
Это подчеркивает новую экономическую реальность, в которой мы все живем.
Да, оно подчеркивает, причем какой линией? Прерывистой, волнистой или двумя? Потому что во всех остальных пабах было столько народу, блядь, битком, чтобы мы не записали там ничего никогда.
Я то, что...
Раньше мы об этом не задумывались.
Год назад, 2 года назад, 3 года назад ты не задумался, сколько стоит пиво, потому что оно всегда стоило одинаково. Сейчас оно стоит совсем не одинаково по сравнению с тем, как оно стоило раньше.
Да.
И поэтому и в этом опять-таки есть, как мы все уже выучили, часть вины
империалистов, да,
и лично России.
Да.
И
собственно, отличная подводка к твоей части
сегодня,
подкаста.
Сегодня будем шеймить и блеймить.
Я немножко поресерчил и понял, что алкоголь, в принципе, с имперскими настроениями и с их деятельностью, и особенно с колонизацией, меня, кстати, замкнуло на моменте ресерча, что есть колониализм, какое сложное слово, черт побери, и есть империализм, и это не тождественные штуки, они растут примерно из одного дупла, но... вещи разные. Вот ты знаешь принципиальную разницу?
Я ее чувствую. Зачем ее знать?
А, да, понятно.
Есть, как я ушел от ответа, да? Как украинский политик.
Да. Да? Вот. И, короче, алкоголь был важным не то что двигателем, но, может, в чем-то и двигателем колонизации и все эти империи его зачастую, ну или нередко, использовали в своих корыстных целях, как то спаивать коренное население стран, которые они хотели поработить. Но об этом я расскажу поподробнее чуть-чуть попозже. То есть у меня будет про алкоголь и колонизм.
Ну ничего, я думаю, чтобы рассказать о попаданцах, нужно думать как попаданец, говорить как попаданец и выглядеть как попаданец. Я думаю, что мы потихоньку с тобой приблизимся к тому, что будем говорить, как они, да. Выглядеть я не знаю, слава богу, наверное, нет. А сначала мы об Ирландии поговорим.
Давай.
Коротко, но по делу. Я, как и ты делал ресерч, я пытался понять, когда началось все безобразие в англоязычной литературе и, собственно, в британской литературе, когда они начали презрительно и уничижительно говорить об Ирландии и об ирландцах, на самом деле с конкретной целью. А цель этого во всех этих империях была всегда одна. Это просто механизм политический и экономически контролировать территорию. Стране, государству, империи нужно показать, что какая-то другая страна хуже в интеллектуальном смысле, в культурном смысле. Сама не справится, нужно прийти и внедрить туда добро, параллельно угандушить примерно половину населения, как повезет, да, ну как бы
забрать ресурсы,
и в принципе статус этот потом поддерживать настолько долго, насколько это в принципе возможно.
Угу. Все верно.
И Британия давно начала этим заниматься, гораздо раньше России, кстати.
Да.
Как бы если два графика построить, то Британия начала, много чего натворила и уже закончила. Россия начала гораздо позже, заканчивать, как мы видим, не собирается. Угу. Можно сказать, что она только вошла во вкус, и это как бы две такие смещенные шкалы, да. А Англия начала, тогда еще не Британия, это даже не англичане были, это были норманны.
Угу.
То есть первая херня, которая была написана в Ирландии, это была история нормандского такого мужчины, который жил в Уэльсе, по-моему, но он был норман по, как сказать, по религиозным предпочтениям, да, или как это определялись, этнически.
Self-identified as Norman.
Да, вот, это вот очень ты хорошо сказал. Звали этого человека Геральт Камбрийский. Ну, Камбрийский, собственно.
Камбрийский, да, я знаю этот район.
Да, и он написал топографию Ирландию, книжку такую, где, короче, прокозлил всех ирландцев, написал, что они никуда не годятся, дикие, темные, и детали я там не помню, не уписал цитаты, но плохо вообще написал. И проблема была в том, что следующие примерно 700 лет все, что написал, просто люди брали, копипастили, как бы во все остальные.
А какая у него была заруба с ирландцами? Какого хрена? То есть с чего?
Ну, он был представитель норманнов, которые сюда, собственно, сначала в Англию приперлись, да, а потом как бы пытались подприбереться в Ирландию после викингов.
Так.
И они были уже те первые колонизаторы, да, как бы прото-британцы, да, собственно, которые до британцев пришли сюда, строили здесь нормандские замки, да, ну, маленькие, да, не такие, как там, в Англии,
да,
высоко, а маленькие строили какие-то. Ну, и чтобы эту всю территорию кланов и племен местных разруливать, да, как бы им нужно было показать свое интеллектуальное превосходство и культурное в том числе. Что здесь, ну, как бы они более христианские люди, более культурные люди, более организованные, дисциплинированные. Собственно, ту же мантру потом британцы повторяли.
Ага, окей.
Что британцы дисциплинированные пацаны там из Оксбриджа, да? А тут дикари, как бы, да, как бы. Вот он написал это, потом копипастили, и потом при Елизавете начали переводить на английский. Он даже не на английском написал, он написал на чем-то, на латыни, я так понимаю, да? Кстати, думаю, что на латыни, да. Подхватили эту песню все, и потом была куча последователей, да. А потом, после него уже много-много лет спустя, был такой Эдмунд Спенсер, историк. Вот я его цитату я даже выписал.
Давай.
И он пишет про ирландцев следующее. Они воруют, они жестокие, кровожадные, они пытаются отомстить, они получают удовольствие, убивая всех подряд, они, как сказать, богохульники, common ravishers of women and murderers of children. Но это была такая, как бы, элитарная история, да, потом все становилось хуже и пошли более маскульт вещи.
Вот.
Появились, например, такие штуки, как anti-Irish jokes. И еще их назвали Irish Bulls.
Так.
То есть это просто были шутки на тему того, как ирландцы, опять-таки, тупят, не могут и т.д. и т.п. Мне это, кстати, очень сильно напомнило, я этого не сразу понял, но когда я перечитывал заметки эти все, я понял, что это мне напомнило советскую историю с анекдотами. Вспомни, сколько было анекдотов,
да.
И даже не про бедных чукчей, которых не слышали никогда,
да.
А сколько было анекдотов про другие страны. Грузины, армяне, молдаване, украинцы.
Всякие, про прибалтов много тоже, про финнов.
Это же пиздец.
Да.
То есть это целый культ. Культ каких-то шуток, чтобы показать, насколько другая страна хуже, слабее и нуждается, опять-таки, в мудром империалистическом всем.
Вожде. И в твердой руке. Ну, слушай, эта риторика, она сплошь и рядом. Да.
Да, но вот есть четкая параллель вот ирландской истории и... И это были как бы сборники шуток, их печатали, то есть там. Ну,
а, даже так.
Да. То есть это не просто, это не был анекдот как жанр разговорный, это были книжки.
Окей.
Ну, альманахи, как их назвать, да. Потом в драматургии появилась такая штука, как Irish, Stage Irishman. Первым этот персонаж на сцену вывел кто? Одна попытка. Самый знаменитый англоязычный драматург.
Я думал, там какой-нибудь Кромвель будет, но с драматургом ты меня смутил.
Англоязычный драматург.
Вильям?
Батенька наш, да. Он самый. Генри V. Вот. Потом было много, короче, всяких уродов еще. Но в 19 столетии, веке уже медиа начал играть более... Ну, это опять-таки показывает, насколько это было впереди по циклу до России, да, как бы.
Ну,
то есть
да,
там
да.
Уже этот журнал «Панч» знаменитый, который изображал ирландцев по-всякому, там карикатуры эти все. Кстати, в истории нашего подкаста был эпизод «Каюсь».
Противоречивый?
Противоречивый, журналом «Панч», да. Когда я рекламирую какой-то выпуск, по-моему, исторический подкаста, я поставил на Фейсбуке в пост скриншот
репродукцию
из «Панча»,
да.
Имея в виду, что мы говорили как раз о том, как нехорошо так делать.
Да.
Но чувак из Ирландии, ирландец, мой знакомый, не очень близкий, но знакомый, и он увидел это, через секунду мне написал, что я мудак, и я должен это убрать срочно, потому что он, естественно, не читал пост на русском.
Да.
Он увидел просто фотографию и сказал, что бы вы там ни писали и не думали себе, эту, короче, штуку ставить в Фейсбуке есть нехорошо.
Харам.
Харам, да. Я сказал, что если не уберешь, я тебя, короче, приеду и побью. А он может, и поэтому я, ну не поэтому, конечно, на самом деле, но я подумал, да, наверное, нехорошо, ему виднее, я тогда убрал и поставил, по-моему,
Шнедокорнер ты поставил, да.
В принципе, даже лучше было, конечно, и симпатичнее гораздо, но вот такой был эпизод. Да, был панч, потом, на самом деле, все это потом продолжалось, потом, даже такая вещь, еще одну цитату я выписал, это цитата из какого-то, это газета или, может быть, тот же журнал «Панч». После Великого Голода, который был в 40-х годах, пишут они следующее. For our own part, we regard the potato blight as a blessing. When the Celts once ceased to be potato faggy, they must become... я это слово не могу на английском прочитать, но те, которые мясо едят.
Carnivorous?
Carnivorous, да. With the taste of meats will grow an appetite for them. With the appetite, the readiness to eat, to earn them. Ну да, может быть, английский не был совсем понятен, но смысл такой, что английская газета пишет, что ирландцам нужно перестать...
Быть картофельноядным ирландцам, голод на пользу.
Да, что картофельная болезнь, которая привела к голоду, mm-hmm. это blessing, благословение. И когда кельты, то есть ирландцы в данном случае, перестанут есть так любить картошку, у них появится интерес к мясу, а когда у них появится интерес к мясу, они начнут его есть, им очень понравится есть мясо, и они захотят зарабатывать на мясо, и они заработают на мясо, наедятся мясо, и голода не будет. Вот
Опа.
Такая логика, да, все, вопрос решен. И это, сука, мне напомнило опять, то, что сейчас происходит в Украине, когда обстреливают ракетами энергетику,
да.
Люди сидят без света, воды, тепла, еды,
ну, да.
И эти мудозвоны по телевизору там я пару выпусков посмотрел с трудом, но когда они не рассказывают причину выключения света, да, а рассказывают веселые истории, как им кажется, в кавычках, о том, как люди готовят на свечах. Ну, то есть это все примерно так и забавно обсуждается, что, ах, у вас нет света, тогда вы, значит, там, у вас появится интерес к темноте. Ну, условно. Короче, там полный бред русского телевидения в полном смысле. Опять-таки, параллель печаль.
Весьма.
Весьма. Ну вот, как-то так. Я могу перейти сейчас к страшным, менее страшным или более страшным, не знаю, к российским таким приколам всем, или мы сделаем паузу на алкоголь.
Сделаем паузу на алкоголь, давай его выпьем.
Чтобы немного было печальных моих. Давай выпьем.
И можно, наверное, сразу еще парочку алкогольных параллелей провести, вот с тем, что ты только что сказал. Все эти империи зачастую тоже проводили похожую линию повествования, когда они подсаживали местное население на бухашку и потом говорили, ну смотрите, вот они не умеют пить, за ними нужно присмотреть, иначе будет как бы деградация общества, страны и всего остального, а вот мы как раз здесь, и мы пить умеем, и присматривать умеем, давайте-ка мы здесь воцаримся, чтобы вы не спились совсем. А то, что все крепкачи они привезли с собой, ну, об этом, естественно, умалчивалось, это просто представлялось в медиа так, как вот местные адски набухиваются, и нам нужно за ними последить. То есть, в принципе, похожая линия аргументации.
Ну, забота. Сейчас...
Да, да, конечно, эти местные нерадивые, за ними нужен глаз да глаз, мы придем, и их отсталый народ... выведем на новый уровень.
Да, это мило. Я, кстати, такое читал еще штуку, что очень часто работает в этой пропаганде всей, когда сравнивают нацию, которую надо подчинить, захватить, ее сравнивают с детьми,
да,
или женщинами. Да? То есть, ну, тогда как бы сексизм в моде был, и то есть, всеми возможными способами показать, преуменьшить как бы, да, способность конкретных людей быть самодостаточными и отвечать за свои поступки. То есть они дети. Или пьяные дети.
Да, пьяные,
пьяные дети.
Ну, за ними нужно,
которые едят картошку.
Вот.
И не могут есть мясо. Не хотят есть мясо почему-то.
Ну, слушай, капризные пьяные дети.
Капризные, пьяные, босые, исхудавшие дети.
Ну, за такими точно нужен присмотр.
Да, нужен,
правильно?
Да.
Ну,
да,
в принципе, да. Все сходится. Я попробую все-таки начать с генетической части, как бы это ужасно не звучало, но люди академических слоев озаботились вопросом алкоголизма и колониализма.
Одновременно.
Да. И есть несколько научных работ, довольно много на эту тему. Я когда готовился к подкасту, несколько из них прочитал, но там очень любопытная ситуация, что есть либо работы довольно широкого такого покроя, что типа вот империя и алкоголь, и колония, и понеслась. И есть очень нишевые штуки, типа как какой-нибудь ром повлиял на племя Чероки с 1832 по 45 год. То есть вот настолько хардкорно, okay, понимаешь? То есть...
Изучение прямо какой-то, да, группы людей, да?
Да, группы людей в каком-то конкретном временном отрезке на какой-то не очень большой территории. То есть и есть такой человек, Андрей Щербак. Я так понимаю, что он из России, из высшей школы экономики.
Oh, вот. Это гнездо. Гнездо.
Да, гнездо. Но он при этом академик и, наверное... Наверное, генетик.
Сейчас
пусть, если среди наших слушателей есть кто-либо, кто хоть чуть-чуть разбирается в генетике, простите меня, пожалуйста. Но вот.
Ты что-то извиняешься.
Сейчас я, скорее всего, все адски напутаю. Ну, короче, если все...
За историю не извинялись.
Нет, извинялись тоже.
За литературоведение не извинялись. За экономику не извинялись.
Понимаешь, история штука такая. Как вышло, генетика, куда повернул,
да,
туда и вышло. С генетикой,
да. Это
не art, no science, видишь? Mm-hmm. Ну, короче, есть несколько исследований о том, как алкоголь повлиял на колонизацию определенных территорий, там, в Африке, Евразии, Америке. И основная мысль исследования в том, что у всех людей есть ген, отвечающий за разложение алкоголя на другие более простые составляющие. Я не буду сейчас их... Этиловый спирт превращается в ядовитый ацетальдегид. Вот так.
Okay.
И фишка в том, что у этого гена есть так называемые аллели. Я так понимаю, что это вариация.
А этиловый спирт — это и есть алкоголь, да?
Да.
В пиве есть этиловый спирт.
Да.
Окей.
Okay. Да, да. Вот.
Good to know.
И есть два, ну, причем несколько типов. И один из них, скажем так, назовем его обычный аллель, он работает, ну, так, как ты, в принципе, привык к потреблению алкоголя. Ты выпиваешь, тебе там становится, не знаю, веселее, разговорчивее и так далее. Если ты пьешь много, тебе потом становится еще веселее, продолжаешь пить, потом тебе становится плохо, и у тебя там похмелье и все дела. Это связано с тем, что этиловый спирт постепенно разлагается у тебя в организме, и ты получаешь плюшки от потребления, при этом не получая всех отрицательных последствий. То есть ты потихоньку пьянеешь, веселеешь, а потом тебя попозже когда-то настигает похмелье и так далее.
Отложенное действие, да?
Да. Okay. А есть люди, у которых есть аллель ARG48HIS, это какой-то, я так понимаю, вариант этого гена, который очень быстро перерабатывает этиловый спирт, и как следствие ты выпил, и тебе сразу, практически сразу, там через 15 минут, начинает болеть башка, тебя краснеет лицо, тебя тошнит.
А захмелеть они успевают или нет? Или не пропускают?
Ну, видимо, у кого как, но у тебя, ну, у тебя нет этого периода, когда ты кайфуешь от принятого алкоголя. Ты выпил, и очень быстро ты получаешь почти моментальное похмелье.
Печально, если пиво стоит 6,80, и у тебя такое...
Ты выпил, и у тебя уже, ну, вот к этому моменту у тебя начала уже болеть голова, и там ты начинал бы тошнить. Это не прикольно.
Ты вот бежишь люди... опять 6,80 в кассу платишь, у тебя опять то же самое. Короче, все равно
плохо. Вот, и с чем это связано? С тем, что люди, у которых вот этот ген есть, ускоренного метаболизма алкоголя, они меньше склонны к алкоголизму и к запоям, потому что очень тяжело стать алкоголиком, если практически не получаешь кайфа от этого.
Я хотел тебя спросить, но если я империя, да, то это плохая стратегия.
Да.
Здесь, как люди, я принес вам головную боль за 6,80.
Вот. И поэтому у многих народов, сейчас я даже скажу, я тебе даже...
Есть кокаин, да?
Нет, у многих народов, которые были, скажем так, успешно колонизированы, народы с малым количеством вот этого гена или с его отсутствием было статистически легче колонизировать, чем другие. То есть они проанализировали 56 народностей, у них был какой-то генотип, и они посмотрели, кого колонизировали, кого нет и кого колонизировали быстро. Те, у кого алкоголь переваривался медленно, и те, кто мог от него кайфануть, колонизировались легче, чем те, кто получал от него стремительное похмелье. И они такие: не, нахер нам ваше бухло, мы и так здесь нормально живем. Там, конечно, было много других факторов.
Это прикольно.
Да.
Примеры.
Смотри, я тебе даже прочитаю цитату из статьи. Из 56 обследованных народностей к 1900 году 37 оказались в колониальной зависимости. Причем Россия была одной из тех стран, кто больше всего воспользовался этим. 19 из этих народностей, в том числе в Поволжье и на Дальнем Востоке, оказались под протекторатом России. То есть есть конкретные примеры. Опять же, у этой теории там, о гене пьянства есть и противники, и поборники, потому что есть несколько других факторов, которые на это влияют, насколько ты развит, есть ли у тебя свое там огнестрельное оружие и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, есть такая теория, что империи практически всегда приходят с бухом. И об этом, кстати, тоже, ну, могу, в принципе, сейчас немножко рассказать, потому что большинство стран, которые были таким способом колонизированы, они, естественно, имели свой алкоголь.
Да, алкоголь... я хотел спросить, то есть, да, ты приходишь с бухлом, где бухла нет, или ты как бы каким-то плохим бухлом ламповое бухло вмещаешь, да? Как
да, бы? Здесь есть нюансы, ты в принципе прав. У всех есть свое бухло, потому что бухло идет вместе с человечеством уже тысяч, наверное, 7 лет или 5. Ну, там еще шумеры, там Нинкаси, все эти дела, богиня бухла. То есть бухло есть у всех, но не у всех есть дистиллированный крепкач.
То есть сидишь, ты такой народность, да? Или да. Народ целый, небольшой.
Да.
Пьешь свое пиво древнее, да. Тут такой приходит колонизатор, это такой настойку боярышника, хлоп на стол,
да. Да.
72 градуса пей.
Вот, и об этом тоже я послушал еще подкаст, в котором выступала сейчас госпожа Дебора Тонер, которая профессор истории в университете Лестера. Она написала книгу об...
Идеологический враг товарища из высшей школы экономики, да? Практически.
Практически, вот. Ну, может быть, они академические коллеги, на самом деле. Она написала книгу, название которой я не помню, но она там что-то типа «Алкоголь, империя, война и что-то еще». Вот какое-то такое название. Вот. Она говорит, что, в принципе, субстанции для расширения сознания — эта штука ни для кого, в принципе, не новая. И когда те же колонисты приехали на территорию штатов, где были там местные индейцы, они к тому времени уже гасили и пьют, они курили табак, они угашивались всякими местными штуками. То есть сам концепт кайфа им был вообще не новый. Но дистиллированных напитков у них не было, потому что эти технологии, ну, то ли не дошли, то ли дошли, но не были широко распространены. То есть ты мог там сделать какой-то там кукурузный какой-то пивас забродивший, да, брагу. Но вот захерачить 40-градусное, какое-нибудь бухлишко концентрированное, это был уже совсем другой разговор. И еще, что мне показалось очень интересным, это то, что это было очень удобно с логистической точки зрения, потому что всякие свои стауты и эли они возили по морям-то, конечно, давно, и вина, и так далее. Но что выгодно отличает крепкач от пива или там вина?
Неограниченный срок хранения. Практически.
Именно, он не портится.
Да.
Поэтому ты его привез там в жару, в холод, в мороз, во влажность, ну все похер. Ты выгрузил их с корабля, свои бутылки там или бочки, и все, и пошел их колонизировать. Очень удобно.
Да.
Да, алкоголь шел рука в руку с колонизаторами. И даже тогда, когда он не использовался в каких-то сугубо зловещих целях, это была удобная штука для взаиморасчета с местным населением, потому что они быстро понимали, что это, и можно было, поскольку местных денег и Forex Exchange тогда еще не придумали, ты говорил, давайте вы мне отдадите там
Манхэттен,
изумруды,
а я 3 литра водки дам.
Да, да, и это работало, понимаешь?
Работало, да. Вот 3 литра водки, томик «Войны и мир». Ну,
да, и все, а ты мне Манхэттен.
Ты мне Манхэттен.
Да, вот так вот.
Прекрасно.
Вот, но на этом я, наверное, свой пассаж завершу, и мы вернемся к тебе, Леш.
Давай, а я рассказал о британском нехорошем опыте, да, расскажу теперь о российском опыте. Вот, и Россия — это империя, но она не такая экзотическая империя, как вот те империи, которые ты примерно, да, сейчас описывал. Ее отличает от них то, что она... Две вещи, на самом деле, важные. Она империя, которая не захватывала территории, путешествия на красивом корабле с трюмом полным рома куда-то там в Тринидад и Тобаго, да? Она как бы захватывала соседей тупо рядом.
Да.
Никуда не было выхода. Ну, нет, выходы на море были, но это не морская империя, да? Это империя тупо сухопутная.
Сухопутная, да.
И в этом ее, на самом деле, слабости, ну, и все проблемы, многие проблемы прямо оттуда идут. Потому что, во-первых, захваты эти территории соседние, она, естественно, должна была их контролировать, но многие территории, которые захватила Россия исторически, они не были культурно менее развиты, чем Россия. Многие из них были культурно более развиты. Это относилось и к Украине в свое время, особенно к Польше, странам Кавказа некоторым, да, то есть они не могли, как британцы, принести туда вот это все классное, и еще бухло, и еще классные книжки, музыку.
Еще и beans and toast.
То есть такие, да, прикольные шняги, которые ты как бы, вау, ничего себе, ты принес свет и цивилизацию. Да? Этого ничего не происходило. То есть им нужно было наоборот что-то делать так, чтобы доказать всем, что они не хуже, чем поляки. И они это доказывали весьма странным образом, да, как бы, то есть за счет того, что нужно было, как мы про иранцев, в примере про иранцев убедились, наоборот, негативным образом, да, как бы, подавлять и доказывать, что все вокруг, короче, а я в белом плаще. Началось это, естественно, все в 19 веке, когда светская, не церковная литература стала сильно развиваться. То есть, насколько это позже, чем то, что происходило в Британии, да, но тем не менее, вот почему, к сожалению, до сих пор и продолжается, да. Начало 19 века это еще был, например, Гоголь. И Гоголь это еще, в принципе, такой лайт-версия проблемы, потому что творчество Гоголя помогло России создать такой романтизированный образ западной страны, как Украина, где все поют, пляшут, там, не знаю, вареники у них там летают, да,
да, да.
Это уже дебилизм и зло, но это еще так, в принципе, мило и ха-ха-ха, да. А где-то во второй половине 19 века это начинает уже меняться на тупо шовинизм и агрессию. Тогда появляются такие, например, товарищи, как Белинский.
О, ну тот, неистовый. Тот самый, да.
Да. Но тот самый в школе у нас, когда мы про него читали, да. Например, никто нам не рассказывал, что он в Украине, я имею в виду, никто нам не рассказывал, что он вот такие вещи мог писать. У него была рецензия на вышедший в 41 году в Петербурге альманах «Ластевка» украинских авторов, где, кроме прочих, были Шевченко, Кодляревский, ну то есть топ, как бы, ребята, да, украинские. На что Белинский отозвался примерно так, то есть точно так, это цитата. «Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума». Ну, это он на Шевченко, или... Он там Шевченко много чего плохого еще говорил. В школах его учили, советских, да, как бы об этом не говорили. Великие русские романисты 19-го века, они очень активно занимались примерно той же фигней. Вся эта история идет дальше через Горького, частично Булгакова, который сейчас в Украине очень много обсуждается, в «Урман Белая гвардия», где он там тоже про украинский язык говорил, что нет такого языка, вот эти все вещи, да. Розпряйте, хлопці, коні, дайте спочивать, а я піду сад зелений в сад.
На каком языке, между прочим, что это за язык? Нет. На каком языке вы пели?
Этот язык называется балачка. Он, к сожалению, уже постепенно теряется. Балачка – это исконно кубанское наречие, по всей видимости.
Ну, в общем, друзья, короче говоря...
Куча талантливого народу, на самом деле, на этой почве потолклось. Потом начался Советский Союз. И тут, кстати, тоже есть эта историческая линия, да, то есть если от Гоголя такие украинцы дети неразумные, за которыми нужно как бы, которым нужна помощь, но они классные, милые, песни поют, да, такие живуны, блин, из, не знаю, из этого изумрудного города, да. Потом переход к тому, что Петлюра, Махно, то есть это уже варвары, это уже как бы агрессивные чуваки, которые придут и отрубят симпушки, короче. Примерно как в Ирландии происходило. Ирландцы, которые там поют песни, еще там что-то делают, а потом ужасные такие чуваки, которые там в юбках пробегают, я не знаю, в чем они там бегали, да, как бы. Помнишь, это, кстати, дикий ирландец совершенно был в этом фильме «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном.
Мелом Гибсоном.
То есть там как бы были дикие шотландцы,
я, кстати, не смотрел,
но... Гибсон играл с другими американцами, да, шотландцами.
Ну, конечно.
Но среди них выделялся ирландец.
Он еще был более дикий?
Да, он типа такой был из Ирландии наемник. Так. То есть он был такой дикий, что даже дикие шотландцы считали его диким.
Вот.
То же самое с украинцами произошло, да, как бы пошла прямая агрессия, как бы, и надо было доказать, что они уже... Ну, маньяки, убийцы и детей там вешают где-то там, да. И это потом пошли УПА, Украинская повстанческая армия, бандеровцы, вот это все, нацисты, ну, короче, знаешь, что это вся
современная
штуку, да. То же самое было в поэзии частично. Там я даже Бродского не хочу обсуждать, которого много обсуждали с его «На независимость Украины» стихотворением.
Угу.
Да, я только одно стихотворение тут выписал. Я послушал тоже, как и ты, подкаст «Проклятые медузы» наши, которые никак не пойму, они хорошие или плохие, но неважно. У них есть подкаст один, «Что случилось?» называется. И в одном выпуске они обсуждали так называемую Z-поэзию. Это уже такая штука.
Да, это уже есть такой феномен, да?
Да, это есть феномен, это выходят сборники, снимают фильмы об этом всем. Почему я запомнил это стихотворение? Потому что это тоже попаданцы. То есть попаданцы — это те люди, которые путешествуют в прошлое и начинают там делать всякую... спасать Россию.
Да.
Да. А это попаданцы как бы наоборот. Стихотворение о двух поэтах, очень известных, Симонове и Сельвинском.
Угу.
Двух как бы классиков, да, русской поэзии 20 века, которые попали в Мариуполь. Короткая.
Ой, блядь.
Stay with me.
Ну, я постараюсь.
Ольга Старушка. Давай. Давай чокнемся.
Да.
Симонов и Сельвинский стоят, обнявшись, смотрят на снег и на танковую колею. Костя, скажите, кто это бьет по нашим? Те, кого не добили, по нашим бьют. Странная фотокамера у военкора. Вместо блокнота сжимает рука планшет. Мы в 43-м освободили город. Видите ли, Илья, выходит, что нет. Ров Мариуполя с мирными, словно под Керчью. И над Донбассом ночью светло, как днем. Чем тут ответить, Илья, кроме строя речи? Огнем, повторяет Сельвинский, только огнем.
Ой, блядь.
Это такой, Андрей, пиздец. И это сейчас не мое заключение, а того чувака, который в подкасте «Как литературовед» это обсуждал. Потому что они ров Мариуполя с мирными, словно под Керчью. Это конкретный референс, когда освободили Керчь от фашистов и нашли ров с убитыми.
Так.
То есть эти два человека стоят в Мариуполе, где мертвые могут быть только от одних людей,
да.
И спрашивают, откуда эти мертвые. Давайте ответим огнем. По живым предполагается, да? Это неплохое стихотворение, на самом деле.
Да?
Ну, оно нормальное. Оно гораздо лучше, чем то, что... Я сейчас достану свой Kindle и покажу тебе, какие книги я читал. Или лучше не буду тебе даже показывать.
Но вот, это, может гораздо, быть, не надо.
Это гораздо лучше, чем 99%... Ну, это не графомания. Это плохо, но это не графомания, да, как бы.
Угу.
Это поэтка, то поэтка, поэтесса, да,
поэтесса.
Она как бы свое ремесло знает. Ну, это видно, как мне кажется, человек, который там невеликий знаток в поэзии, да. А, но нормально сказать. Ну, как оно сделано?
Ну, оно в рифму, да. Начнем с этого.
Оно в рифму, окей, оно там с какими-то аллюзиями, да, то есть оно как бы есть. Потому что дальше это плохо будет. Все, что я буду говорить, в плане
сейчас
художества.
Это было хорошо, да?
Сейчас это было плохо по смыслу, но по форме это было, ну, человек
приемлемо,
знал, что делал,
окей.
Да? А допустим. Дальше будет плохо и так, и так. Вот, но об этом как, мы готовы говорить или мы сделаем паузу, как мы?
Может мы возьмем пивка еще перед этим,
потому что мы будем говорить о страшном.
Да, вот я бы взял немножко
пива. Подходим
к
страшному, да?
Мы подходим к страшному, давай попробую поставить на паузу.
Давай.
Все, поехали.
Ну, поехали. Поехали, будем говорить о страшном. Под жанре фантастики, который называется попаданческая фантастика.
Я уже напрягся.
Ты не можешь представить, как я напрягся примерно пару недель назад, когда начал готовиться. И, в принципе, с тех пор я...
Не распрягался.
Mm. Я боюсь, что это уже останется со мной, в принципе, навсегда. И у меня тут есть список книг, коллекции, которые вот я... Это не все, это часть из них, да? Просто заголовки, которые я читал последние... Я их действительно читал. Я их прочитал не... Видишь, одна даже до 42% я дошел.
Ого!
42. Называется «Колорад. Наш человек. Василий Сталин». Другие
называют...
«Лейтенант из будущего. Спецназ ГРУ против бандеровцев». «Эпоха мертворожденных». Что тут еще у нас есть? У нас есть еще такая книжка, как «Я воевал за Новороссию». Но это, кстати, не фантастика. Это я решил... Я просто пытался понять, какие жанры, в принципе, используются для вот такой вот, ну, скажем, идеологической, да, машины. Там есть просто вот реализм. Реализм из серии «Я воевал за Новороссию». Да?
Угу.
То есть взгляд с той стороны, когда доблестные... Пацаны воюют за ДНР и к ним приходит плохой украинский военный, и что-то какие-то терки, ну, короче, это все понятно, как обыгрывается, да, это все пишут 100% русские люди, потому что вот один рассказ я прочитал через «Не могу», и там сюжет такой, что приезжает военный украинский и говорит: «Чуваки, хотите, я вам продам установку «Град»?»
Так.
Это начало войны, это сборник 15-го года. Те говорят: «Конечно, хотим». «Сколько?» Говорит: 5000 евро. И вот смотри, у тебя ничего не... Ты вот, как думаешь, что тут не так в этом диалоге?
5000 евро — это, во-первых, маловато. Во-вторых, надо где-то эту установку, наверное, ее иметь, чтобы ее продать.
Вот.
А ты... в-третьих, из нее, сука, надо уметь стрелять.
Вот. И это все верно, но это все не то.
Хорошо.
Знаешь, что ты не знаешь одной простой вещи, что никто в Украине никогда не будет продавать. Я даже верю, что найдется, может, украинский военный предатель, который может продать установку «Град», ага, которая у нас есть. Но не будет украинского военного предателя, который скажет цену за такую большую классную дрянь, да, в евро.
Ага.
Потому что он, сука, в долларах скажет.
Да.
Никто в Украине не думает в евро никогда.
Ага.
То есть это вот тупо о том, что человек из Украины, который прожил хотя бы больше, чем 2 года в Украине, который там в экономических отношениях участвует, он не скажет, он машину в евро не продает. Машину продают в долларах. То есть это какая-то скотина, которая думает в рублях, пишет этот рассказ, как украинские военные торгуют. Он такой: так, в рублях он, наверное, не будет, наверное. Как
а бы. Почему скотина в долларах не торгует? Они что же все на долларах?
Почему в рассказе евро?
Да.
Потому что он тупой писатель.
Да.
Потому что, ну, он сидит где-нибудь, не знаю, в Омске, да?
Так в Омске что же у них? Условные единицы, это же доллары.
Да, но они в рублях думают. Он же не может в рублях украинского капитана представить. Он думает: так, хорошо, капитан пришел, продает «Град». В рублях он не скажет. В чем он скажет? В евро.
Ну, странная логика тоже. Но окей. Но если он тупой, то да.
Да, но я не могу писать. Другого хорошего объяснения у меня нет.
Окей.
И так, что я еще тут читал? Читал я такие книжки, как... Что-то я много какой-то другой херни прочитал за это время. А, «Война 2010. Украинский фронт». Федор Дмитриевич Березин.
Угу.
Между прочим, вот этот черт рогатый Федор Дмитриевич Березин был при Стрелкове, по-моему, замминистра обороны.
Так.
Он писал такие книжки в 2010 году. А потом, когда ДНР случилось, он стал еще там замминистром обороны.
Ага.
Там, кстати, много вот таких писателей-фантастов пошли потом на повышение.
На повышение, да.
В общем, много тут я всякой чуши начитался, и мне от этого стало плохо, но я продолжал, короче, читать.
Не сидишь ты себя, Алексей.
Да, и есть альтернативная история, то есть это книжки из разряда, написанные в 1906 году, как «Эпоха мертворожденных», да, то есть они просто эти сценарии обыгрывают. Там практически нет диалогов, там нет какого-то сюжета, там вот просто такое описание, чисто, что вижу, ну как... большими мазками, знаешь, mm-hmm. Украина развалилась, натовские там, танки вошли, Польша отхватила там часть Львова, Венгрия схватила Ужгород за Вымя, ну, то есть, короче, это все бредятина, да, там. Но это не попаданцы. Попаданцы – это вот когда какой-то чувак попадает в прошлое. Главная история в том, что он попадает туда абсолютно необъяснимым образом.
Yeah.
То есть это отличает жанр этот фантастики, как бы фантастики, от нормальной фантастики, здорового человека, когда кто-то путешествует в прошлое с помощью,
ну, либо магии,
машины
либо,
времени,
либо какие-то научные там наработки. Да,
да. Что-то происходит такое. И в английской литературе этот жанр называется accidental travel.
Так.
И это, оказывается, такая достаточно распространенная, ну как, примеры этого жанра, они везде на самом деле.
Mm-hmm.
Главный референс — это «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена.
Так.
То есть они попали туда, зачем, непонятно, и начали заниматься там всякой ерундой, как бы, да? Mm-hmm. В хорошем смысле. Но преломление в российской, русскоязычной литературе, опять-таки, там есть куча людей из Украины, случилось неожиданно, потому что развалился Союз, и у огромного количества людей случился такой...
Подгорел пердак.
Есть база данных. И это страшная вещь, потому что люди реально исследуют массивы этих книг. И это легко сделать, потому что многие из них изданы в интернете.
Угу.
То есть есть все про них, да, полные тексты. И авторы, очень многие авторы родились в конце 60-х, начале 70-х. то есть они были, скажем, 30-летние на слоне Советского Союза примерно. Пердак у них, как ты говоришь, совсем слетел. И особенно тяжело пришлось некоторым, которые жили как раз, например, русскоязычные маньяки, которые считали себя частью большой культуры, но они оказались не в России, а в Украине, в Казахстане, в Балтике, может.
Плоховато. Это отдельная каста людей, и к ней очень много вопросов, но ладно, это оставим за скобками. Я понимаю, о ком ты.
Ты таких встречал, я думаю,
поскольку я из Прибалтики, я знаю, о ком ты.
Вот, и таких авторов, их много, и у тебя, и у нас, и они начали вот этот реваншизм через литературу, ну, как сказать, комплекс неудачника, который ты через вот эту вот штуку пытаешься с ним работать, по сути. Uh-huh. То есть обычно герой — это какой-нибудь системный администратор, который отправился в 45-й год, 44-й. И так как он что-то знает об истории Великой Отечественной войны, uh-huh. у него, как у чувака из «Назад в будущее», великое преимущество, да, перед теми, у кого нет таких знаний.
Yeah.
И он еще где-то с собой ноутбук прихватил. Uh-huh. У них не проблема, как бы. Это все объяснять не надо. Ну, то есть ты можешь как бы все хуже. То есть тебе не нужно объяснять, как чувак пронесся там через пространственно-временной континуум с ноутбуком. Вот похер.
Ну, не важно, как есть, пронесся, да.
И у него в ноутбуке там секретные схемы какой-нибудь ядерного бластера, там, я не знаю, mm-hmm. какой-то суперразработки, там, путинская бомба, да. Mm-hmm. И он такой, хоп, а к Сталину на прием приходит сразу, и Сталин говорит, на тебе, Сталин, держи. И возьми эту пушку. И давай с Гитлером объединимся и начнем, короче, Гитлера убивать. Не, подожди, объединимся с Гитлером, сори, и начнем убивать англосаксов.
О!
И очень интересно, что главный враг этой всей литературы – это не Германия. Это англичане.
Англичанка гадит, как было в революционные времена. Так.
И американцы.
Понятно. Обама.
Обама. И для этого не впадло им объединиться с Гитлером.
А, то есть это нормально, да?
Нормально, это прям сюжет там такой. Прям объединиться с Гитлером, чтобы англосаксов, короче, всех сразу зародыши ногтю. Угу. И с Гитлером норм совершенно, вообще отлично, это лучшее, что может произойти.
Ну, с другой стороны, они не сильно много чего придумали.
Ну, значит, как бы да.
Объединиться с Гитлером, как бы, тут фантастики мало. Вообще если не... чуть-чуть историю на минимальном уровне помнить, то...
Гитлер просто в какой-то момент сказал, ой, я вас переиграю, да?
Я вас...
Они объединились, да?
Я вас не знаю, да. И... Но вообще, да, окей, вот, ладно.
Смотри, вот... Это случайная книжка, я не помню, как она называется, но...
Да не важно.
Не важно, да. Но это начало книжки. Это просто вот начало, и вот как начинается книжка, в принципе, больше об этом жанре ничего можно не рассказывать, потому что оно объясняет все. Смотри, начинается книжка. И стиль, и сюжет, и все. Тело чувствовало приятную обволакивающую теплоту, расслабляющую, такую, как любил у себя дома, в маминой ванне. И еще он впитывал в себя приветливое журчание, стиль чувствует, да? Воды, что не по-немецки щедро, лилась из большого латунного крана, наполняя большую ванну. Андрей Родионов полулежал, привалившись спиной к нагретому металлу, и блаженствовал, закрыв глаза. Ровно 100 дней тому назад, кто бы мог подумать, он очутился в этом безумном, насквозь незнакомом для себя мире, в котором его отец только-только пошел в школу. И угораздил обычного московского студента, недоучившегося историка, провалиться в прошлое на полвека с лишним, тем паче прямиком попасть в тело самого ненавистного для него на земле человека, бесноватого, это в кавычках, фюрера Третьего рейха.
То есть они не просто путешествовали, они еще могли в кого-то...
Да, это супер важный момент, потому что, знаешь почему? Потому что когда ты путешествуешь туда сам, ты такой Андрей,
да.
Пусть даже с ноутбуком,
да.
И тебе ж пизда наступит через 15 минут.
Ну, моментально тебя к Сталину не пустят.
Вот. А если ты прямо в сына, вот я читал «Колорад», «Наш человек», что-то там, 42% в Kindle. Это летчик, который летал над Новороссией, сбивал самолет в ВСУ, как ему казалось. Он провалился в тело сына Сталина.
Блять.
Одного из двух. Это удобно, понимаешь? То есть ты проваливаешься, и ты сразу начинаешь историю вершить. То есть задача как бы всех этих книг, собственно...
Вершить историю,
так. Вершить историю и с колен поднимать. Ну, мы знаем, кто на коленях стоит, да, как бы, и кого надо поднимать. И вот все это надо поднять срочно. И вот Андрей Родионов будет поднимать, цитата у меня длинная, я ее пропущу, все.
Да, давай, помилуй нас.
Я про англосаксов начал говорить. Губы свела злая гримаса. Губы свела гримаса, это же понимаешь, ну это, они все там такие такие, понимаешь?
Соберись, не, Леша, может... давай, если ты будешь читать, то, блядь, сам... читай. Да. Если ты будешь миловать, смотри, слушай, то милуй. Да,
да. Сам Андрей на дух не переваривал наглов. Так он называл англичан, привыкших творить на всех континентах, что только им заблагорассудится. Еще хуже только янкисы. У тех от вседозволенности вообще башню конкретно сносят. Ведь как ни крути, что в Германии, внимание, что в России, хоть какая-то все-таки идея есть, как мир обустроить. Пусть плохая, даже жестокая, но усилия государства, да и большей части народа, направлены именно на развитие общества. В США и Англии все мировое устроение крутится вокруг только одного, даже трех постулатов. Деньги, деньги и еще раз деньги. Это даже не вторая страница.
Это все еще первая?
Ну, это там, не знаю, третий абзац. В первом абзаце он проснулся в ванной маминой, типа, в теле Адольфа Гитлера. Потом у него мысль, короче, идет сразу на... Ну, ты думал, я шутил, что они хотят с ним соединяться, да?
Да, блядь.
Спокойно. Ты хочешь про алкоголь поговорить или мы
да
не можем продолжать?
Я уже ничего не хочу. Что за говно?
Ты понимаешь, самое страшное, что это же выползло из нормальных вещей. Потому что ты Стругацких читал, ты фантастику не читаешь, да?
Стругацких читал.
Но смотри, у него была идея прогрессора.
Была.
То есть
да.
Эти все мудаки, они же типа прогрессоры, да? То есть они прилетают в прошлое, начинают его изменять. Вместо того, чтобы спасать обитаемый остров, попадаешь в общество, типа там фашизм, да, и ты начинаешь его из фашизма вытаскивать за уши, потому что ты обладаешь каким-то высшим знанием или скиллами, да. Тут они все как бы типа такие прогрессы,
они же вроде,
наоборот.
Вроде не вмешивались, по-моему, наоборот. Если я помню, «Трудно быть богом», там же Дон Румата, он в принципе до самого конца, пока ему не сорвало башню, он никого не пиздил, хотя мог.
Окей, я согласен с тобой, это как бы детали, но я имею в виду, что как бы человек, который может вмешаться, если больше, да?
Ну,
а там уже он или не вмешивается, или вмешивается ювелирно, или вмешивается, потому что это коллегиальное решение ученого исторического совета. Тут, короче, Андрей Родионов
проснулся в ванной
и в теле и помчался.
То есть он сразу в двух местах проснулся, в ванной и в теле, понимаешь? Мог быть абзац достойный этой книги.
Слушай, ты не знаешь, там есть книга, называется... Молекула попаданец.
Да, блин.
Короче, молекула попадает в голову Гитлера. Я специально не стал это выписывать, все, чтобы тебя поберечь. То есть там есть какой-то забыл его фамилию. То есть он среди этих сумасшедших, он известный сумасшедший. Энциклопедия, о которой я говорил, там 2500 книг, ну, в базе данных.
Вот этого жанра.
Этого жанра. Энциклопедию выпустили в 2012 году, как я узнал. До сих пор ее поддерживают в актуальном состоянии 26 редакций. Самое страшное, что из этих 2500, я посоветую энциклопедию, там некую там big data типа, да, примерно треть издана.
Что?
Треть издана издательством, да, на бумаге, продана в магазинах.
Да, блядь.
И более того, в прошлом году, в сентябре делали исследование, и попаданцы в топе запросов определенных демографий. То есть люди, которые ищут, что почитать, они ищут психологию, там, про любовь, детектив, да, ну, вот эти все вещи. А определенная категория мужчин в возрасте там от 50 плюс куда-то там еще, они, сука, заходят за свой компьютер. Не знаю, там, какой у них там компьютер. Какой-то компьютер.
Какой-то компьютер.
Они тычут пальцем туда, наверное, одним, я не знаю, двумя, тремя, может, да, и они набирают попаданцы.
Я понимаю,
интернет-магазин, да. Или не знаю, что там.
Да. Попаданцы это... читать онлайн без регистрации.
Да. И они читают онлайн без регистрации, и они это все очень дело воспринимают близко к сердцу. Я потом объясню, почему близко к сердцу. И это, кстати, очень такая интересная штука. Это не художественная история вообще, это история социологическая. Mm-hmm. Да? То есть это как бы это социология определенных топ людей.
Меня это сейчас начинает угнетать. Я начал много ругаться, когда ты зачитывал эти сраные цитаты. Здесь, если наши слушатели слышат фон, начинает играть Rage Against the Machine с очень злой музыкой, злой лирикой. И Леша мне рассказывает про какие-то ебучие бактерии попаданцев, которые заражают Гитлера. Что, блядь?
Ты готов к социологии?
Давай.
Смотри, нет, у тебя есть выбор, у тебя две таблетки. Смотри, я тебе могу рассказывать скучную социологию, как это все у них устроено. А могу тебе рассказать, я нашел прикольный... Помнишь, ты сказал, попадаешь в тело или сам попадаешь?
Да.
Ну и как бы... Если ты, ну, в этой литературе, макулатуре, да, условности не важны, да, то есть ты, в принципе, попадаешь и выживаешь прекрасно, на самом деле.
Ну, да.
И они для того, чтобы выживать тебе легче, часто главный герой – это спецназовец или реконструктор, как Стрелков. Mm-hmm. Потому что, когда ты, типа, реконструктор, ты, типа, все знаешь про определенную эпоху.
Да.
Но мне попался некий пост в Life Journal где-то еще февраль 11 года. Так. Кстати, литература начала появляться в конце нулевых очень активно. То есть там вот тренду лет 15-17, прям массированно. Какой-то чувак написал несколько смешных комментариев на тему в реальности, что бы с попаданцами произошло. Mm-hmm. Попади они куда-то.
Что бы с ними произошло, Леш?
30-летний экспедитор Семен, бывший военнослужащий ВДВ, попадает в 1381 год. Семен нихера не знает про историю, тем более, что первый встреченный им человек оказывается немножко разбойником. Увидев на пальце Семена печатку из желтого металла и предположив, что человек в незнакомой одежде, отставший от каравана фряжский купец, разбойник свистом созывает товарищей. Пока Семен бросает одного из негодяев через бедро, потому что он ВДВ,
да,
другой разбивает голову экспедитора кистенем. Ночью, парализованный ударом Семен, чувствует на своем лице зловонное дыхание. Это пришли волки. Вот этот сюжет мне очень нравится.
Ну да, это нормально.
Он художественный. Это как бы что с ним в реальности происходило, да? Но на самом деле, тут видишь, какая-то древняя история, они все попадают, большинство из них попадают в Великую Отечественную войну.
Ну, потому что у нас победовесие и культ войны, конечно.
Абсолютно. Отдельный сюжет, кстати, когда люди воюют где-то в Украине, и из Украины... На стороне, естественно, Новороссии, там, России, неважно, как, да, не на украинской стороне. И прям оттуда, погибнув или еще как-то, там, не погибнув даже, они прям попадают в Великую Отечественную войну. И вот тут-то по-настоящему дают всем прикурить.
Угу.
То есть там оно как-то не очень робо, не працюя.
Не працюя,
а вот
да.
Оттуда как бы сразу, прямо Гитлеру вставку.
Да.
И вот там, там уже страшная вещь начинается.
А ты говоришь, пьет.
Слушай, давай мы поговорим... твоих.
Да я уже забыл, о чем я хотел.
Потому что меня сейчас тоже. Ты же учти, что я это читаю уже месяц.
Ты меня разъярил, ты меня удивил.
Стало шумно, да?
Стало шумнее. Ну, вечер, ну, пиво.
Попаданцы.
Попаданцы, конечно, все шумят. Я даже не знаю, что уже говорить, о чем я хотел рассказать. Я рассказал про...
Конкретные примеры имперских издевательств.
Про генную всю ситуацию я немножко рассказал. Про конкретные примеры. Да на самом деле, я немножко фан-фактов дам. Просто буквально парочку, может быть, будет кому-то интересно. О том вообще, что алкоголь – это довольно важная штука. Мы, в принципе, это знаем и так, и как для колонизации, ну, так и вообще. Но вот, например, мне было очень любопытно узнать, что между 1874 и 1888 годами крепкий алкоголь составлял как минимум половину экспорта из... Да, из Гамбурга в Африку. А Гамбург на то время был вторым по товарообороту портом Европы. После 884-го они вообще достигли доли в 2/3 экспорта из Гамбурга в Африку. То есть 2/3 всех твоих денег, которые ты зарабатываешь на экспорте на целый этот континент, составляет бухло. Понимаешь? Более того...
Андрея Родионова на них нет.
Андрея Родионова на них нет, но Это было бы интересно, потому что здесь больше про африканские страны. То есть, ну, мы немножко больше, наверное, знаем про колонизацию штатов, наверное. Но вот про Африку тоже было много интересного. Потому что вот, например, в конце 19 века крепкий алкоголь вообще в некоторых африканских странах, например, в Нигерии и, например, в Южной Африке теперешней, стал валютой, became a currency. Понимаешь, насколько это мощная штуковина? И, как я ранее упоминал, штуковина понятная для потребителя, для того, кто ее обладает. То есть, но в некоторых случаях настолько проникла в быт, что и стала использоваться в качестве
и Африка в твоем примере это территория, где не было дистиллированного алкоголя, да. В понимании
слушай, промышленном. Про да? Дистилляты я тоже немножко покопал.
То есть они
консенсуса такой... нету по аппаратам для дистилляции, по этим кубам. Помнишь, как у меня подгорело, когда мы рассказывали про патин в одном из наших выпусков, который нужно послушать, дорогие слушатели? Потому что на куб он вообще...
Нажимай колокольчик, да?
Да, колокольчик, палец вверх, да. Потому что на куб он совсем не похож, но не суть. Их либо не было вообще, либо они были в очень маленьком количестве и очень примитивные. То есть такого,
для себя.
Такого чистогана,
для кума, да.
Да, да, для себя. И такого качества они не давали. И еще, чего я очень сильно удивился, когда прочитал, когда европейские силы дербанили Африку, там, где теперешний Камерун находится, они не могли определиться, по чей протекторат, в кавычках, вступить, под английский или под немецкий. И вот исследователи по фамилии Дидук, Дайдок, я не знаю, откуда он или она, пишет, что в какой-то момент один из вождей этих камерунских написал письма и немцам, и британцам. Британцы что-то не ответили. И в итоге они решили принять этот самый протекторат от немцев. Но почему? Потому что к этому времени они уже очень плотно подсели, но у них не было своих источников табака и рома. А у немцев они были, и они такие сказали, ну, у вас есть то, что нам нужно, давайте-ка вы нас будете опекать. Прикинь, на уровне, ну, там понятно, что этот вождь, наверное, владел не такой территорией, как теперешний Камерун, но, тем не менее, это был человек, который менеджер там до хера земель, до хера людей. Эти люди успешно спились, достать бухло было неоткуда. Они сказали, ну, хорошо, давайте мы вам... Независимость.
Это лидершип, да?
А вы нам алкашку, да. И вот, собственно, вот такая история.
Кошмар.
Да. Но я, кстати, нашел очень прикольный пример, когда это работает в обратную сторону. И этот пример очень свежий. И я думаю, он тебе будет близок тоже к сердцу, потому что в славном городе Львове есть пивоварня, которая называется «Правда». И там работает некий Юрий Заставный. И когда началась война, они придумали такую штуку. Буквально через дня три, наверное, после начала, они сделали Brewers for Ukraine. И разработали рецепты, разработали логотипы для пива, которое любая сочувствующая, поддерживающая Украину пивоварня могла взять этот рецепт бесплатно, эти этикетки, и сварить у себя это пиво, и часть доходов пустить на благие намерения. Они в основном поддерживают, если я правильно понял, в основном поддерживают всякие черити, типа для там, помощи детям, там, больным и тем, кто пострадал от военных действий. То есть я знаю, что минимум 4 пивоварни в Ирландии впряглись в эту тему.
Это круто, да.
В Прибалтике, в Штатах дофига. То есть вот, это, ну, как бы говорю, это обратная сторона, когда алкоголь работает против империи. То есть это очень классная инициатива. Я слышал, что у них есть классный бар/музей во Львове. Я бы очень хотел туда попасть. Так что да, правда, Брюри запустила классную штуку, и в нее вписались ну, если не сотен, точно десятки пивоварен. Я знаю, что их много, которые наварили дофига пива, которое разошлось хорошим пирожом и пошло на доброе дело.
Насчет печати всего этого дела, большинство этих книг печатается в издательстве «Эксмо».
Да,
это
ладно.
Не хрен собачий. Да, у них есть какое-то подиздательство «Яуза». То есть это не печатается. Это печатается, естественно, часть этого с какими-то маленькими ребятами. Куча самиздата, куча авторов под псевдонимами. Но вал литературы идет через...
Через большое established издательство.
И, кстати, вопрос, как это работает экономически, потому что здесь явно есть коммерческая штука, потому что все-таки это читаемо. Mm-hmm. Но есть определенный, наверное, какой-то госзаказ, потому что, например, вал литературы о том, как попасть из относительно украинской истории, да, он востребован, но куча историй про войну в Украине, там, ну, люди пытались понять, как бы, да, это все, и они явно идут через обязательства Яуза какими-то, ну, волнами организованными, то есть общий фон коммерческий, литература действительно востребована, и Эксмо это явно делает просто, чтобы заработать денег. Но в то же время определенные вещи ты можешь туда встраивать и направлять, а писать это все, наверное, можно спокойно генерировать на компьютере.
Ну да, да. Там это нейросеть как бы... напишет не хуже.
Да, да, да. А может быть и лучше, потому может что Андрей лучше. Родионов как бы пишет. Ну, я читал, действительно, я тратил время, я чуть-чуть читал это все. Это ужас. Как это написано плохо, на уровне того, что не склоняются слова, это, ну, это там редактура не пахнет.
Ну, конечно.
Это, не, там не пахнет диалогами. Это реально даже скучно. Даже не знаю, как это читают. Причем я читал бестселлеры, типа, которые 42% я прочитал про сына.
Почему ты не материшься, Леша? Объясни.
Почему
ты
я
рассказываешь
перестал, я
про это говно и не употребляешь нецензурной лексики.
Я уже выполнил свою долю. Короче, это невозможно читать, потому что все, что он делает в книге, он летает на самолете в советском истребителе. 5 страниц описания воздушного боя. То есть он полетал, всех, короче...
Конечно.
Приземлился, пошел водки выпил, взлетел. И это неплохой еще вариант, потому что молекула попадается, я даже не хочу тебе...
Это будет в VIP-подписке на наш подкаст, Леша расскажет про молекулу попаданца.
Что-то я хотел тебе совсем дебильное рассказать, хотя казалось, куда уже как дебильное, да? Нет, на самом деле все дебильно, я уже рассказал. Реваншизм – это желание, кто был никем, тот станет всем. Угу. Это очень удобно, очень быстро.
Конечно.
Ты летишь в прошлое. Если тебя не съедают лицо волки, то ты уже как бы быстро начинаешь ориентироваться в установке, да, как бы там. 99% авторов мужчины, естественно.
Конечно.
Но, чтобы не быть сексистами, есть и женщины.
Так.
Они очень любят отправлять там экзотические места. И их героини, они, например, едут в Анталию в отпуск. И там вдруг проваливаются во время Османа 15-го, я не знаю. И гордо выживают в средневековой Османской империи, становятся, я не знаю, главой гарема, там такого, такие расстояния. Есть бытовые попаданцы. Ты, например, попадаешь в тело председателя колхоза в каком-нибудь 37-м году. И, короче, 600 страниц ты ебешься, короче, с аграрной темой, как председатель колхоза. Нет Гитлера, нет войны, нет Украины.
Смысла нет.
Нет Черчилля, тебе не нужно даже Черчилля убить. Но ты вот просто... Очень многие попадают в 80-е годы, где мороженое там по 5 копеек, я не знаю.
А, да,
то есть
да,
это
да.
Тупо такая ностальгическая, короче, клиническая шняга. То есть ты попадаешь и начинаешь просто заниматься вот этим вот мозгодрочеством в плане деталей бытовых. Потому что тебе нравится эпоха, потому что ты совкадрочишь, да, как бы.
Да.
И ты вот там вот копаешься. Там по годам, и в этой базе данных разбито по годам, кто куда попадает.
Да
и,
ладно?
Да. То есть у тебя есть полная статистика, сколько там 26 попаданцев попало в 1928 год. А в 1929 год почему-то попало только 2 попаданца. И это с точки зрения Big Data, это просто офигенно, потому что, ну, ты не можешь исследовать иранскую литературу в цифрах.
Не можешь.
Потому что у тебя нигде этого нет.
Да.
А там это все онлайн.
Да.
Ты можешь посчитать словарный запас этих людей. Там люди, которые исследовали это с точки зрения алгоритмов, ну не алгоритмов, как бы просто парсеров, да, анализировали все. Там очень мало диалогов, знаете, во многих книгах. Потому что тебе так нравится все это описывать, что ты забываешь, что у тебя герой даже разговаривает. Ну зачем?
Ну да. Слушай, Леша, а ты как эксперт по попаданцам?
Ну, это я.
Это ты. А есть ли книги, где попаданец, попав в прошлое, встречает другого попаданца, который тоже провалился, блядь, в Гитлера, там, семью? И вот как они между собой?
Не знаю как, но точно есть. Там есть сложные комбинации, да. Да, есть.
Попадание в попаданца.
Попаданцев, да. Там более то, ты, не обязательно ты попадаешь в одиночку, там бывает... проваливаются.
Весь автобус, блядь, ехал на завод, там какой-нибудь подгузник тракторный, и попал, блядь, в Анталию.
И взвод ВДВ попал прямо под берлинскую там стену в мясорубку. Что хочешь.
Так это же лихо.
Там лихо, там все лихо. Я могу тебе дать ссылки, ты можешь качать. Могу тебе zip-архив скачать всего, сразу будешь.
Не надо.
Ты искренне сказал, не надо.
Давай попытаемся как-то резюмировать это все, потому что стало громко и тяжело.
Я уже резюмировал. Все плохо, от этого гибнут люди. Факт того, что такие книги издавались немалыми тиражами, большая часть их издавалась через издательство «Эксмо», продавалась, люди читают. Это не как телевидение, потому что охват другой. Но это плохо, это превращает серое вещество в канифоль, и они начинают в это верить. И более того, они за этим тянутся, как за неким вот таким вот, особенно определенное поколение. Вот, закончу я страшным фактом.
Давай.
Страшнейшим фактом. Я нашел статью, где один, он экономист, по-моему, он взял эту базу данных, скачал откуда там, что нужно было, и он, ну, просто такой стат-анализ провел небольшой. И он посчитал количество авторов по году рождения.
Так.
И у него получалось там как бы, ну, пик этой выборки между 63-м или 68-м и 75-м-то годом. Авторы.
Да.
Потом, что он сделал, в сентябре проводили опрос, готовы ли вы поехать в зону СВО, угу, на войну, специальная военная операция, российский какой-то опрос.
Да.
Готовы ли вы ехать на войну, собственно, чтобы вам там оторвало руки-ноги, как бы, да, и вас домой прислали таким, и медаль дали.
В пакете.
Да, вопрос был задан по-другому, я подозреваю.
Ну, скорее всего, да.
Он наложил выборку респондентов опроса по демографии, по годам, вот с этими авторами. Сошлось один в один. Вот это когорта возрастная мужчин этого возраста, максимальный пик по автору вот этого, то есть их желание реванша, оно в реальной жизни связано с тем, что они максимально готовы туда ехать. То есть люди, которые я еду завтра, и люди, которые пишут это говно, это одни и те же люди. То есть вот эти все уроды, не факт, что они безопасны в реальном мире. То есть они, ну, они готовы писать про это. Как ты едешь, попадаешь во Львов в 39-й год и воюешь там, убиваешь всех плохих бандеровцев. И они готовы взять, не знаю, в руки какую-то там, теоретически хотя бы, палку-копалку, стрелялку, да, винтовку Мосина и попасть на фронт. То есть в реальном мире от этого всего говна есть большой вред. И мы с тобой, Катя, делали выпуск о цензуре, естественно, были против цензуры. Когда читают про это все, я понимаю, что мир не такой черно-белый, что какие-то вещи, может быть, нужно цензурировать, ну, как-то по-умному, но то, что сейчас в Украине запретили всю эту херню, это не так просто реализовать, не так просто вести,
не так,
это хорошо. То, что это годами и десятилетиями продавалось и читалось, это плохо.
Это нехорошо.
Это привело к тому, чему привело, кстати, в том числе. Вместе с алкоголем. Твоих примеров, да,
там, ну, слушай, запрещать алкоголь — штука бессмысленная, тоже пытались сделать много раз, это не работает, но запрещать говняную литературу, наверное, штука...
Это тоже сложно запретить.
Сложно, сложно.
Нет, просто альтернатива может быть не запрещать, а альтернатива...
Делать пометку «говно».
Говно. или предлагать книги, которые не говно, или алкоголь, который не говно, да, как бы, потому что изобилие этого контента в Украине в определенные годы, я прекрасно это сам помню, я там жил, частично потому что не было украинского контента. Это сложные вещи все для дискуссии, да, не в шумном пабе, наверное, но, может быть, если племени Чироки, хитрые маркетологи бы лучше продавали мескалин, или не пей ты русскую водку, там, или, не знаю, американские виски, да, а ешь ты свой родной мескалин,
да.
Получай чистый кайф, с утра встал, как огурчик, пошел на работу,
да.
Пошел там кукурузу возделывать, маис, отлично. То есть тут надо как бы работать со своими смыслами, со своей как бы, ну, историей, да, потому что как начинаешь жрать чужое говно в виде алкоголя чужого или в виде чужого вот этого контента,
да.
Беда придет рано или поздно. То есть, наверное, в этом идея.
Быть, мы тогда выпьем за хороший контент.
За свой хороший контент.
Давай.
Мавки, мавпи, лелики, дивні, чорні коти, грудні жаби, алхіміки, проститутки, татари, бобобісти, українці і мертві півні.
Thank you. собі йшли.
Добре йшли.
Так ми добре собі йшли.